Радио «Свобода». Продолжение политики. Сенат США исследует ход украинских реформ. Российские олигархи и их яхты. Новое поколение испанских крестоносцев и сила одиноких женщин в Америке. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Итоги 2 лет реформ на Украине. Этой теме были посвящены слушания в Сенате США. Выступившие перед законодателями эксперты призвали Конгресс к более энергичной поддержке украинских реформ, которая, по их мнению, отвечает интересам США, рассказывает Владимир Абаринов.
Медлительность, половинчатость и непоследовательность украинских реформ уже давно стали предметом серьезной озабоченности в Вашингтоне. Здесь убеждены в том, что только решительная борьба с коррупцией, установление власти закона и бюджетная дисциплина способны обеспечить европейское будущее Украины. Для обсуждения этих вопросов Сенатский комитет по международным отношениям пригласил специалистов по Украине, в том числе заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Викторию Нуланд.
Соединенные Штаты встали на сторону Украины в то время, как Россия пыталась всеми средствами загнать в тупик ее демократическое возрождение. Тем не менее, европейское будущее Украины поставлено под вопрос как внутренними врагами, так и внешними силами. Олигархи и клептократы, которые десятилетиями контролировали Украину, знают, их бизнес-модель будет разрушена, если реформаторы Майдана преуспеют в 2016 году. Они ожесточенно сопротивляются, используя все рычаги старой системы, свой контроль над прессой, государственный сектор экономики, депутатов Рады, суды и политический аппарат, старые связи и угрозы, чтобы заблокировать перемены. У лидеров Украины связаны руки месяцами политической борьбы. Они не в состоянии принять решения, которые вернут единство, доверие и эффективность коалиции реформаторов и вдохнут новые силы в правительство и его программу. Каждая неделя промедления способствует тому, что реформы топчутся на месте. Поддержка Международного валютного фонда и других организаций остается невостребованной, а те силы внутри и вне страны, которые предпочитают старую Украину, получают все больше доверия. Способность Соединенных Штатов и международного сообщества продолжать поддерживать Украину зависит от готовности ее лидеров поставить в главу угла интересы народа и страны. Все те, кто называют себя реформаторами, должны добиться консенсуса относительно разработанной МВФ и Евросоюзом программы по борьбе с коррупцией, восстановлению законности и либерализации экономики. Мы по-прежнему считаем, что 2016 год может и должен стать годом, когда Украина освободится от нечестивого альянса грязных денег и грязной политики, который так долго обкрадывал украинский народ. Если этого не произойдет, Украина сползет обратно к коррупции, беззаконию и вассальной зависимости.
По оценке Виктории Нуланд, прошлый год был все-таки успешным для украинской экономики. But here's the good news.
Есть и хорошие новости. С тех пор, как я последний раз выступала перед этим комитетом около 5 лет назад, Украина в целом стабилизировала курс своей валюты и восстанавливает свои валютные резервы. Она пережила первую зиму, не полагаясь на поставки газа «Газпромом». Бюджет 2016 года принят в редакции, соответствующей требованиям МВФ. Принят закон о реформе государственной службы. Украина побила свой собственный рекорд по объему экспорта пшеницы, учредила независимое антикоррупционное бюро и пост специального прокурора, начала процесс децентрализации власти и передачи бюджетных полномочий на местный уровень.
На что была израсходована выделенная Конгрессом финансовая помощь Украине и на что она будет потрачена в нынешнем году?
Американская помощь имела критически важное значение для этих усилий. С тех пор, как начался кризис, Соединенные Штаты предоставили Украине более 760 миллионов долларов в качестве финансовой помощи в дополнение к кредитным гарантиям на 2 миллиарда долларов. Американские советники работают в украинских министерствах и местных органах власти. Они помогают пресекать мошенничество и злоупотребления, улучшать собираемость налогов, модернизировать украинские политические институты. При содействии США заново отработанные и подготовленные полицейские патрулируют улицы 18 городов. В залах суда по всей Украине снискали доверие адвокаты, работу которых оплачивают США. На их долю приходится 2/3 всех оправдательных приговоров, вынесенных судами Украины в 2015 году. Советники Министерства финансов и Госдепартамента помогли Украине ликвидировать более 60 из 180 обанкротившихся банков и при этом защитить активы клиентов. А поскольку на Украине не может быть реформ без безопасности, свыше 266 миллионов долларов нашей помощи было направлено именно в этот сектор. На эти средства было подготовлено 12 тысяч солдат и 750 сотрудников Украинской национальной гвардии. В 2016 финансовом году мы планируем подготовить и снарядить еще больше украинских пограничников, военных и сотрудников береговой охраны.
В заключении Виктория Нуланд со всей определенностью заявила, что исполнение Минских соглашений должно быть взаимным. Киев не пойдет на предусмотренные этими соглашениями законодательные шаги, если не будет уверен, что ему не угрожает новая агрессия России.
Ни Москва, ни самопровозглашенные власти Донбасса не должны рассчитывать на то, что Украинская Рада примет решение по ключевым политическим положениям Минских соглашений, включая процедуру выборов и конституционные поправки, прежде чем Кремль и его марионетки выполнят свои основные обязательства в области безопасности. При наличии воли и усилий обеих сторон 2016 год может стать переломным для Украины. Если безопасность будет упрочена, заложники возвращены, если стороны завершат переговоры о выборах и других политических вопросах, мы увидим этой осенью в Донбассе легитимно избранных лидеров, к концу года вывод российских сил и вооружений и восстановление украинского суверенитета над границей. Мы продолжим работать с Украиной над выполнением ее части обязательств согласно Минским соглашениям, а также работать с нашими европейскими партнерами с тем, чтобы режим санкций оставался в силе до тех пор, пока Россия не выполнит свои обязательства. И, разумеется, санкции, принятые в ответ на аннексию Крыма, должны оставаться в силе до тех пор, пока Кремль чинит свою власть на этой украинской территории.
По мнению эксперта Атлантического совета Иоанна Бжезинского, действия России замедлили, но не остановили проведение реформ на Украине.
Революция Майдана была могучей демонстрацией народного требования демократии и эффективного управления, а также желание полной интеграции с Западом. Второе событие, неспровоцированное российское военное вторжение в Крым и Восточную Украину, принадлежит к числу самых драматических акций президента Путина в его непрекращающейся кампании по восстановлению контроля Москвы на постсоветском пространстве. Это затрагивает критически важные интересы Соединенных Штатов. Если позволить Путину добиться успеха, его амбиции создадут новую линию противостояния в Европе, линию между самоопределением, демократией, властью закона и авторитаризмом, коррупцией, гегемонией и оккупацией. Именно таков контекст, в котором Украина приступила к самым энергичным с момента обретения своей независимости усилиям по проведению всеобъемлющих экономических, политических и юридических реформ. Эту задачу значительно усложнила цена, в которую обошлось Украине российское вторжение. 9 тысяч украинцев погибло, множество ранено, 1 600 000 человек стали перемещенными лицами, утрачены экономически значимые территории. Движению Украины по пути реформ препятствует подрывная деятельность России, включающая информационную войну, экономические санкции, энергетическое эмбарго, террористические и кибератаки. Несмотря на все эти проблемы, Украина добилась прогресса в собираемости налогов, улучшении пенсионной системы и системы госзакупок. Новые, тщательно отобранные и подготовленные полицейские подразделения несут теперь службу в крупнейших городах, включая Киев, Львов, Одессу и Харьков. Приняты антикоррупционные законы, введена в действие государственная программа экономии.
Иоанн Бжезинский предложил план содействия украинским реформам и сдерживания агрессивных намерений России.
Вместе с тем, процесс реформирования еще далеко не завершен, осуществляется слишком медленно и может быть легко обращен вспять. Стратегия помощи Украине должна включать в себя меры, которые заставят Россию платить за свою агрессию более высокую цену, повысят способность Украины защитить себя, будут содействовать проведению реформ и интегрируют страну в евроатлантическое сообщество. Нынешние санкции, направленные против отдельных лиц и компаний, должны быть расширены и превращены в секторальные санкции против финансового и энергетического секторов российской экономики. Сегодняшние санкции, возможно, негативно отражаются на российской экономике в сочетании с низкими ценами на нефть, но если их целью было сдерживание российской агрессии, то они потерпели неудачу. Одним из чувствительных шагов в этом направлении будут санкции против российской нефтеперерабатывающей промышленности. Эмбарго на поставки оборудования, включая насосы, компрессоры и катализаторы, существенно ослабит ключевую отрасль российской экономики, за счет доходов от которой Москва финансирует свои военные операции. Второе. НАТО должна существенно усилить свое военное присутствие в Центральной Европе, развернуть базы в Польше и Балтийских странах. Эти шаги являются разумными в свете перевооружения России и масштабов ее агрессии в регионе. Третье. Соединенным Штатам давно пора предоставить Украине летальные оборонительные вооружения, которых она просит. Поставка Киеву противотанкового, противовоздушного и других видов оружия осложнит России военное планирование, поскольку сделает операции против Украины более рискованными и дорогостоящими. Четвертое. Мы должны делать больше для противостояния российской информационной кампании. Это не просто соперничество прессы, это еще и вопрос физического присутствия. Соединенные Штаты должны открыть свои консульства в ключевых городах, в том числе в Одессе и Харькове. Это расширит экономические связи этих городов с Западом и снабдит нас более достоверной и подробной информацией о происходящем в регионах. Пятое. Мы должны работать над тем, чтобы связать энергетику Украины с возникающим коридором газа и нефтепроводов Центральной Европы. Этот коридор связывает в одну систему Балтийское, Черное и Эгейское моря. Эта сеть объединит разрозненные сегодня центральноевропейские энергетические рынки в единый европейский рынок. Полноценное подключение Украины к этому коридору позволит ей диверсифицировать поставки энергоносителей, будет способствовать ее интеграции в единый европейский энергетический рынок и позволит Европе использовать весьма значительные газовые хранилища Украины. Шестое. Мы должны помочь Украине разработать национальную стратегию реструктуризации ее оборонной промышленности, которая представляет собой важнейший элемент ее экономики. Она должна в большей мере соответствовать западной модели организации бизнеса и западным рыночным структурам. И, наконец, содействие Украине и ее реформам должно выражать нашу поддержку трансатлантических стремлений Украины. Эти стремления – могучая движущая сила реформ.
Это были отрывки из выступлений на слушаниях в Сенате заместителя госсекретаря США Виктории Нуланд и эксперта Атлантического совета Иоанна Бжезинского.
О слушаниях в Сенате США рассказывал Владимир Абаринов. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. Российские олигархи и их яхты. Эта тема всплыла недавно из-за расследования, которое вскрыло, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков провел свадебное путешествие на одной из самых дорогих яхт в мире. Однако привычка российской политической бизнес-элиты к роскошным яхтам не секрет для тех, кто живет у моря. Манеры и вкусы российских олигархов и лиц, приближенных к Кремлю, служат предметом любопытства, обеспечивают занятость и становятся сюжетами для газетных репортажей. Или становились, в случае с Турцией, рассказывает наш корреспондент в Стамбуле Елена Солнцева.
Совсем недавно турецкие курорты привлекали множество россиян. Курортный городок Бодрум называли центром туристического отдыха состоятельной российской элиты. Сюда приезжали российские миллионеры, водочные короли, владельцы добывающих компаний, занимающие высшие строчки в рейтингах Forbes. Свою роскошную парусную яхту в аренду российским олигархам сдавал стамбульский предприниматель Мерт Хаир. Однако сегодня его судно стоимостью около 3 миллионов евро простаивает в порту в ожидании возможных клиентов. Не помогают даже красочные рекламы. Объявления в интернете. Богатые туристы избегают Турции. Европейцы боятся повторения возможных террористических актов и выбирают для отдыха более спокойные места. Состоятельные российские граждане выполняют предписания российских властей, которые запретили отдых в этой стране и рекламу турецких отелей. Что будет дальше, не знает никто. Мерт Хаир качает головой и говорит, что вынужден распустить часть сотрудников в стамбульском офисе компании.
В самый разгар туристического сезона, в июле и августе, аренда моей яхты обычно стоила около 29 тысяч евро в неделю. Команда круглосуточно работала на благо клиента. На судне есть капитан, повар и обслуга. Мы заранее обговаривали меню с клиентами, нам присылали свои пожелания. Допустим, кто-то не любит какую-то еду, большинство детей не любят рыбу. Все это заранее обговаривалось. Мы отмечали дни рождения, готовили специальный торт. Многие наши клиенты пьют шампанское «Дом Периньон», они дополнительно платили за это. Многие любят белужью икру. Производство этого деликатеса налажено в Турции. Собственно говоря, наша яхта – это семизвездочный отель на воде. У меня было много русских клиентов, но сейчас экономическая ситуация очень плохая. У турецких границ идет война. В стране много беженцев из Сирии, власти не могут их контролировать. Среди них есть и террористы. Из-за этого туристы не хотят ехать в Турцию. Я потерял около 70% своих клиентов. Люди боятся, они запуганы средствами информации, которые сообщают о взрывах и бомбах. Но это может случиться везде, даже в Нью-Йорке. А после того, как турецкие военные сбили российский самолет, у меня не осталось и российских клиентов.
Дорогие яхты стали приметой жизни современной российской элиты. Наряду с престижными машинами, дорогими часами и прочими атрибутами шикарной жизни, их называют любимыми игрушками. Добившись определенного общественного статуса и заняв положение в обществе, элита российской власти мечтала о яхте своей мечты. Кто-то ехал за этим в Европу, многие отправлялись в Турцию из-за близости, относительной дешевизны и уступчивости турецких судостроителей. Строительство парусных лодок у турок поставлено на поток и имеет долгую и успешную историю. Плавающий дворец строят за 8-9 месяцев. Яхты отделывают вручную, используя эгейскую сосну, красный кедр и другие ценные породы деревьев. До кризиса этим занимались около 300 турецких компаний. На турецких верфях была построена получившая известность элитная яхта «Мальтиз Фалькон», аренда которой стоит 385 тысяч евро в неделю, около 28 миллионов рублей. Все, кто читают по-русски, узнали недавно о том, что на этой яхте провел свое свадебное путешествие пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков вместе со своей новой женой Татьяной Навкой. На той же верфи была ранее спущена на воду и яхта российского президента. Турецкая газета «Морские новости» сообщала о том, что президентская яхта длиной более 50 метров обладает бассейном, искусственным водопадом и джакузи и рассчитана на прием до 12 гостей. Итальянские владельцы продали это судно за 30 миллионов евро Управлению по делам президента России. Движение этой яхты в Босфорском проливе запечатлел турецкий блогер Альпер Балер, который следит за передвижением российских судов в проливе. Судно прошло ранним утром 25 апреля в направлении Средиземного моря. Видеозапись передвижения этого судна через Босфорский пролив блогер разместил в Твиттере.
Президентская яхта получила название сначала «Сириус», а потом «Чайка». Она постоянно путешествует по миру. Не так давно яхта пересекла Босфорский пролив и направилась в сторону Греции. Несмотря на призывы к собственным гражданам оставаться в стране и отказаться от отдыха в Турции, российские представители власти любят теплые моря и предпочитают отдых за границей.
Блогер рассказывает мне, что до начала антитурецких санкций у побережья Эгейского моря неоднократно замечали мега-яхту, принадлежащую владельцу легендарного английского футбольного клуба «Челси» Роману Абрамовичу. Как сообщала центральная турецкая газета «Милиет», российский бизнесмен обычно путешествовал в открытом море на яхте вместе со своей семьей. Перед выходом в море судно стоимостью в полмиллиарда долларов традиционно заходило в бухту залива Хисараню. Оставалась там на несколько дней. Вот что рассказал мне житель Бодрума Хасан, перебравшийся туда вместе со своей семьей из Стамбула.
Олигарх вместе с членами своей семьи прибывал обычно на частном самолете в наш аэропорт. Затем гости пересаживались на частный вертолет и направлялись к месту швартовки яхт в бухте Гюльтюрк-Бекю, где его поджидала грандиозная яхта. Стоимость парковки этой яхты достигала несколько тысяч евро в сутки. Российский миллиардер обычно совершал прогулки по городу, заходил в местные рестораны. Любовался видами окрестностей. Ходит легенда, что российский миллиардер дал большие чаевые в размере около 2000 турецких лир, около 1000 долларов, одному турецкому официанту.
Для встречи богатых российских яхт в местечке Ялыковак выстроили элитный порт с торговыми центрами, обслуживающим персоналом, ресторанами, в меню которых входили самое дорогое в мире шампанское, трюфели и черная икра. «Это лучшее место отдыха в Турции», заявил в интервью турецким журналистам посетивший это заведение турецкий певец Таркан. Этот семизвездочный центр отдыха называется «Billionaire Club» – клуб миллиардеров. Его построил учредитель и владелец группы компаний «Палмали» азербайджанский бизнесмен Мубарис Мансимов, который занимается перевозкой нефти и нефтепродуктов, в том числе и российских. Вот что рассказал мне турецкий журналист Мехмет Паша о деятельности этого бизнесмена в Турции.
Азербайджанский олигарх Мубарис Мансимов имеет турецкое гражданство и ведет бизнес с турецкими партнерами. Он самый молодой миллиардер Турции. Его состояние, по данным Forbes, более миллиарда долларов. Он основал судоходную компанию, владеет футбольным клубом. Ему принадлежат около 200 судов, которые заняты перевозками туркменских, казахских, российских и азербайджанских углеводородов на западные рынки. Он служил в российской армии, хорошо говорит по-русски. Благодаря его дружеским связям в Турцию поехали отдыхать многие российские миллиардеры.
Плавучие дворцы российских олигархов поражали формами и размерами и становились главной достопримечательностью для местных жителей курортного местечка Бодрум. Горожане приходили семьями поглазеть на то или иное чудо дизайнерской мысли. Многие российские яхты оснащены вертолетными площадками, скоростными катерами, бассейнами и джакузи. Я уже упоминала о яхте Абрамовича. Еще одна парусная мега-яхта с причудливым названием «А», длиной около 143 метров и стоимостью около 300 миллионов долларов, принадлежит российскому магнату Андрею Мельниченко. Размеры и длина яхт российских миллиардеров увеличиваются по мере роста капитала и общественного влияния, шутит стамбульский журналист Ахмет Каан.
Такая гигантомания обычно свойственна представителям авторитарных режимов. Особенно это заметно по восточным деспотиям, которые пытаются продемонстрировать таким образом собственную значимость, силу и власть. Представители развитого демократического общества способны оценить необходимость и нужность проектов, а выходцы из силовых авторитарных стран тратят свои силы на демонстрирование собственных амбиций. Так в сейсмоопасной Турции то и дело появляются гигантские новостройки, супермаркеты в десятки этажей, самые длинные мосты. Авторитарные власти возвели в Анкаре еще одно гигантское здание, так называемый «Белый сарай», в котором разместилось правительство. Там около 1000 комнат. Так что парусные мега-яхты и турецкие дворцы – это примеры одного порядка. Это влияние правящего режима и дух времени.
Однако в последнее время турецкие стоянки для российских мега-яхт пустуют. Работники местного порта просиживают с сигаретами в зубах в ожидании возможных клиентов. В интервью турецким журналистам они говорят, что на следующей неделе в Бодруме должна появиться яхта арабского шейха. Отношения с арабскими странами у турок находятся на высшем уровне. После недавнего визита президента Реджепа Эрдогана в богатый нефтью Иран поговаривают о возможном наплыве персов. Сейчас же на берегу Эгейского моря отдыхают одинокие африканские туристы, которые приехали сюда из-за небывалой дешевизны и совсем не знают о разразившемся между Турцией и Россией политическом кризисе и других плачевных событиях, негативно повлиявшей на экономику и туристический сектор страны. Последними у берегов Турции видели парусную яхту российского миллиардера Андрея Мельниченко и 80-метровую яхту «Киба» российского миллиардера Александра Мамута. Новостной портал «Хабер» сообщал, что яхту осмотрели местные турецкие ремонтники. Тем временем российский олигарх приобрел 5 ковров ручной работы и пополнил запасы провизии. Вот что говорит стамбульский инженер Джемал Тенкан.
Очевидно, что теперь российские олигархи будут проводить время дома в кругу семьи или путешествовать на своих яхтах по стране или в Крым, который стал недавно частью России. Им неофициально запрещен въезд в Турцию. Российские власти считают, что курорты полуострова с легкостью заменят Турцию. Хотя в целом Крым с точки зрения климата, инфраструктуры и доступности хорошего сервиса не может заменить нашу страну в лучшем случае в течение нескольких летних месяцев. Идет рекламная кампания «Крым наш» по привлечению на полуостров российских туристов. И по мнению российских властей, богатые россияне должны показывать пример своим гражданам. Власти России в ручном режиме управляют своей страной и решают сами, что хорошо или плохо для своих граждан. Приказы властей боятся нарушать даже самые богатые граждане.
В Турции считают, что против любителей отдыха в жаркой средиземноморской стране могут последовать жесткие санкции. Они могут коснуться не только богатых владельцев яхт, кто рискнет посетить с визитом эту страну, но и тех, кто продолжает вести бизнес с Турецкой республикой. В сложившихся политических условиях их могут запросто обвинить в непатриотичном поведении, отобрать бизнес или начать судебный процесс. Турецкая оппозиционная газета «Сюзджу» сообщает, что непатриотичное поведение владельца клуба миллиардеров олигарха Мубариза Мансимова привело к охлаждению отношений с российским руководством. Финансовое положение олигарха, занимающегося транспортировкой российской и азербайджанской нефти, ухудшается с каждым днем. Он якобы в спешке продает свои отели, яхты и самолеты в надежде спасти свое состояние. Кроме того, российская газета «Коммерсант» сообщает, что в России возбуждено уголовное дело в отношении регионального директора его судоходной компании «Палмали» за уклонение от налогов. Финансовые трудности якобы вынудили азербайджанского олигарха отказаться от планов покупки новых земель в курортном поселке Чокчебель в Бодруме. Право на покупку этого земельного участка было ранее выиграно на аукционе за 370 миллионов турецких лир. На этом же месте планировалось построить еще одно место швартовки для мега-яхт и новый отель для владельцев. Вот что говорит мне стамбульский риэлтор Картан.
Состоятельные российские граждане распродают свою недвижимость в Турции. Многие просто боятся, говорят, что у них могут возникнуть проблемы на родине. Сейчас Турция превратилась в главного врага. Все, кто имеет отношение к этой стране, находятся под большим подозрением. Знакомая женщина из России говорила мне, что хотела бы остаться жить в нашей стране, потому что здесь тепло, много фруктов и спокойно. Но она вынуждена уехать, потому что в России у нее остались дети и внуки. Она не хочет лишних проблем. Теперь ей придется продавать квартиру в Анталии на побережье Средиземного моря.
Турецкие средства информации предполагают, что подобные меры могут последовать и в отношении еще одного любителя турецкой недвижимости, российского предпринимателя Романа Абрамовича, который владеет 12 шикарными виллами на побережье Эгейского моря и, по слухам, собирался строить на побережье Средиземного моря коттеджный поселок для представителей российской элиты.
О том, как смотрятся российские яхты из Турции, рассказывала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». У микрофона Ирина Лагунина. В последние месяцы в Сирию и Ирак отправились воевать против так называемого «Исламского государства» сотни иностранцев. Речь идет о людях не только разной национальности, но и убеждений. Объединяет их желание бороться против ИГИЛ, который они считают врагом всего цивилизованного человечества и которая в большинстве стран запрещена. О добровольцах из Испании рассказывает наш корреспондент в Мадриде Виктор Черецкий.
Уроженец Валенсии, 46-летний сержант спецназа испанских «зеленых беретов» с позывными «Симон», воюет в Ираке в рядах курдского ополчения «Пешмерга» с января этого года. Свое имя и фамилию испанец, который служит у курдов пулеметчиком, вынужден скрывать. Власти его страны косо смотрят на соотечественников, участвующих в чужих войнах. После возвращения домой им грозит суд по статьям за несанкционированное участие в зарубежном вооруженном конфликте, а также, возможно, и за наемничество. А назвался Симоном доброволец в честь знаменитого французского крестоносца 12-го столетия графа Симона де Монфора. Испанец считает себя и отправившихся вместе с ним в Ирак двух друзей участниками нового крестового похода с современными рыцарями-крестоносцами. Будучи ревностными католиками, они приехали на Ближний Восток, чтобы защитить братьев по вере, местных христиан, которые подверглись геноциду со стороны Даиш. Вот что заявил Симон в видеообращении, которое было представлено на пресс-конференции в Мадриде.
Desde aquí, desde el Kurdistán iraquí.
Отсюда, из иракского Курдистана, я хочу призвать всех испанцев, христиан и неверующих, которые не могут оставаться равнодушными перед лицом геноцида, к сотрудничеству с нами. Это можно сделать, вступив в ряды бойцов и пролив, если нужно, кровь за правое дело. А тех, кто не способен на подобное, мы призываем помогать нам любыми иными способами, к примеру, рассказывая людям о нашей миссии в Ираке.
Пресс-конференция в Мадриде, на которой побывал корреспондент «Радио Свобода», была организована группой поддержки испанских добровольцев, воюющих с Даиш. Группа католической и консервативной политической ориентации критикует власти Испании и других западных стран за то, что они заняли пассивную позицию перед лицом преступлений против человечности, совершаемых террористами Исламского государства. Критиковали участники пресс-конференции и позицию многих представителей испанской общественности, которые полагают, что насилие нельзя искоренить насилием. Пацифисты выступают за мирный диалог с Даиш в соответствии с концепцией альянса цивилизаций, выдвинутой в свое время испанской соцпартией. Симон, представший на экране в камуфляже с католической нашивкой Пресвятого Сердца Христова на рукаве, заявил, что пацифистскими методами невозможно остановить преступления Исламского государства. Даиш является абсолютным злом. «Это наша война», — продолжил доброволец, — «мы защищаем наши общие христианские ценности, жизнь наших единоверцев, детей и женщин». Он опроверг также утверждение, что испанцы, отправляющиеся на войну с Исламским государством, являются наемниками.
Европейский Союз охарактеризовал происходящее здесь как геноцид. Ни один нормальный человек, ни один христианин не имеет права спокойно взирать на подобное явление, если он в состоянии противостоять злу. А мы, военные, как раз способны на решительные действия. Цель нашего пребывания здесь – помочь, в частности, местным христианам. В районе Масула были уничтожены целые поселки с христианским населением. И, разумеется, мы не наемники. Мы ничего не получаем за работу в качестве бойцов ополчения Пешмерга, ни деньгами, ни какими-либо иными благами. Нам не платят ни местные курдские власти, ни Ирак, ни Испания.
Наоборот, Симон и его друзья, бывшие солдаты испанских ВДВ с позывными «Галиси» и «Цепедро», вынуждены были сами купить себе, прибыв на место, обмундирование, снаряжение и автоматы Калашникова. У курдских ополченцев нет средств для обеспечения иностранных добровольцев всем необходимым. Перелет в Ирак и эти приобретения обошлись каждому испанцу в 3000 евро. Теперь боевые будни добровольцев проходят довольно однообразно. Условия жизни – полевые.
Днем мы отдыхаем. Линия фронта здесь хорошо укреплена. Даиш не осмеливается атаковать нас в дневное время. Зато террористы пытаются по ночам проникнуть небольшими группами на нашу территорию и причинить нам вред. Так что на позиции мы выходим только ночью, занимая места в окопах. Все нормально, правда, с гигиеной здесь плоховато. Нет ни туалета, ни душа. Да и еда всегда одна и та же. Утром и вечером рис с помидорами, больше ничего. Спим в общей комнате на полу вместе с местными бойцами.
Симон опроверг распространенный на Западе, в том числе в Испании, тезис о том, что террористы Исламского государства якобы плохо подготовлены в военном отношении и берут лишь зверствами. По словам испанского профессионала, речь идет о весьма опытных и хорошо обученных бойцах, серьезном противнике.
Действительно, их основное оружие – это террор. И они своими действиями подтверждают данный тезис. Но речь идет о людях с довольно высоким боевым духом. Это местные фанатики-сунниты, стремящиеся любой ценой навязать свою власть региону. Это и бойцы, прибывающие из других стран, к примеру, из Афганистана. У них многолетний опыт террористической деятельности у себя на родине, в Ливии и в других странах. Они действуют профессионально, это следует признать.
По информации организаторов мадридской пресс-конференции, на Ближний Восток уже отправились десятки испанских добровольцев-католиков, другие готовятся к отъезду. Присутствующих журналистов интересовал вопрос об отношении этой группы лиц с их земляками, испанскими левыми радикалами, многие из которых тоже отправились сражаться с Даиш. В Испании эти люди совершенно несовместимы. Данного вопроса коснулся в своем выступлении и Симон. Он заявил, что в рядах борцов с самым большим мировым злом все братья, и правые, и левые, и католики, и мусульмане, и коммунисты. Боевики Исламского государства добились лишь одного положительного эффекта. Против них сплотились люди самых разных идеологий, разной национальности и разных верований, резюмировал Симон.
Здесь есть коммунисты, есть сторонники Саддама Хусейна, и все мы живем и воюем вместе, одной семьей. Ведь враг, желающий заполучить наши головы, у нас один. Все приезжающие сюда добровольцы — наши товарищи и братья. Между нами проблем не возникает.
В аналогичном духе высказался в интервью «Свободе» и 25-летний испанский коммунист с позывными Паку Аркадио, недавно вернувшийся в Мадрид с Ближнего Востока, где воевал с Даиш вместе со своим другом, которого он называет «товарищ Мартус». Паку тоже считает, что испанцев, воюющих в Ираке и Сирии, объединил общий враг, как он выразился, фашизм в лице исламского государства. Объяснение причин своего участия в борьбе с ИГ, приводимые коммунистам, весьма напоминают доводы Симона. Это в первую очередь желание противостоять зверствам террористов.
Они заставляют женщин носить паранджу. Они превращают их в рабынь и продают. Девочек в возрасте 6 лет выдают замуж, причем за стариков. Захватывают деревни и убивают все их население. Если ты не мусульманин-суннит, то тебя казнят. И не просто убьют выстрелом в затылок. Забивают до смерти кнутом. Отрезают конечности и смотрят, как ты истекаешь кровью. Или рубят голову на глазах у твоей семьи.
За поимку коммуниста Паку Аркадио, который на фронте был снайпером, террористы объявили награду в 150 тысяч долларов. Во столько же они оценили голову Симона. Впрочем, ни тот, ни другой сдаваться врагу никогда не собирались. Паку Аркадио.
Что касается меня, то жизнь у меня в Испании была налажена. Тем не менее, я решил поехать на войну, вполне сознавая возможные негативные последствия подобной поездки. Меня могли убить или покалечить. Единственное, чего я не допускал, это плена. У меня всегда на этот случай была припасена граната, или так называемый последний патрон. Ведь я не мог позволить, чтобы эти люди наслаждались моим пленом и казнью.
Если Паку Аркадио и Мартус уже вернулись на родину, то Симон и его друзья-крестоносцы намерены провести в Ираке всю весну и лето. Затем, подготовив себе замену из вновь прибывающих испанских добровольцев, вернувшись на родину и выяснив отношения с испанской юстицией, они займутся разъяснением местной общественности необходимости занять более активную позицию в борьбе с исламским государством.
О добровольцах из Испании, воюющих против ИГИЛ, рассказывал наш корреспондент Виктор Черецкий. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Продолжение политики». Среди женщин Америки, по данным на 2009 год, больше половины, 51%, незамужние. Те американки, которые выходят замуж, выходят в среднем в 27 лет, часто за 30. Детей рожают 35-40. Первые 10-15 лет взрослой жизни эти женщины живут самостоятельными холостячками, как раньше жили только мужчины. Что происходит с американским обществом? Хорошая эта тенденция или плохая? Над темой работала Марина Ефимова.
За последние 5 лет число незамужних американок выросло на 4 миллиона. Эта часть общества активна, влиятельна и составляет 23% электората Америки. Что это за феномен? Какие обстоятельства создают и поддерживают эту новую категорию? Автор Ребекка Трайстер пишет в новой книге «Все одинокие леди» «All the single ladies».
Для взрослой гетеросексуальной женщины незамужняя жизнь еще полвека назад была либо мечтой, либо бедой, либо вызывающей акцией феминистского протеста. Сегодня это один из вариантов жизни – возможность самостоятельно найти свое дело, свое общество, любовь, образ жизни. После многих десятилетий борьбы и социальных преобразований женщина, наконец, получила реальную возможность зарабатывать, голосовать и участвовать в политической жизни, брать кредиты, покупать дома, открывать бизнес, путешествовать по миру и заводить детей без официального брака с мужчиной.
Кроме стремления к независимости, есть и другие причины, по которым растет категория незамужних женщин. Об этом Джин Уокер, профессор Института социальных исследований New School.
Отчасти это объясняется экономическими причинами. Для пары с ребенком и с небольшим заработком выгоднее не регистрировать брак. Женщина тогда считается матерью-одиночкой и получает государственную помощь. Многим семьям это необходимо, особенно если у ребенка проблемы со здоровьем. Это, я думаю, причина номер один. Во-вторых, вы знаете, сколько браков кончаются разводами? Почти половина. Все боятся такой перспективы, особенно мужчины, которые в случае развода чаще всего лишаются постоянного общения с детьми и платят алименты. Третья причина – отсутствие табу в сексуальной жизни. Безопасный секс снимает часть ответственности с мужчин, и они не торопятся жениться. Но и женщина не должна непременно выходить замуж. Заработать на себя она сможет. Социальный статус потерял важность, а благодаря сексуальной свободе ей больше не грозит прослыть женщиной легкого поведения.
Как реально складывается жизнь женщин-одиночек в Америке? В своей, в общем, оптимистичной книге «Все одинокие леди» Трайсер признается:
независимость часто наказуема. Из 3 300 000 американцев, получающих минимальную заработную плату, половина – одинокие женщины. Многие живут с детьми в районах, где безработица, дискриминация, преступность и наркотики нередко приводят женщин к тюрьме или к проституции. В таких местах независимость становится вынужденной, так как возможность замужества там минимальна. Среди женщин, живущих за чертой бедности, одиноких в 5 раз больше, чем замужних. И все же идея независимой молодости, свободной от кухни и пеленок, завоевала сердца женщин. Молодые парикмахерши в Нью-Джерси говорили мне: «Брак в 22 года? Что за безумие? Никто из них не намерен выходить замуж раньше 30».
Ребекка Трайстер сама прожила незамужней до 35 лет и подметила многие особенности жизни одинокой женщины в Америке. Например, большие города она называет верными партнерами женщин-одиночек.
Город предоставляет женщинам те услуги, которые когда-то они сами предоставляли мужчинам. Разнообразная готовая еда, прачечные, химчистки, а также огромные возможности трудоустройства, масса дешевых и дорогих развлечений, бары для одиноких и никакой морализации.
В Нью-Йорке 42% женщин-одиночки, причем их на 100 тысяч больше, чем одиноких мужчин. В Бостоне 55% женщин никогда не были замужем. Средний возраст первого брака там 30 лет, самый поздний в стране. Вообще, поздний брак сейчас многим в Америке кажется идеальным, как для мужчин, так и для женщин.
У мужчин всегда были возможности жить независимой жизнью. Они могли обеспечить себя материально, и у них было больше сексуальной свободы. Отчасти потому, что воспроизведение рода происходит непосредственно не в их теле. Только мужчины, в Америке белые мужчины, считались взрослыми самостоятельными людьми. Смешно, что при этом они, как дети, переходили из рук матерей в руки жен, которые для них готовили, стирали и убирали. Но при поздних браках мужчина успевает научиться все делать сам, и это сильно облегчает сожительство.
Сторонники поздних браков не всегда разделяют энтузиазм одинокой молодости. Их идея в том, что если пожить в одиночестве 10-15 лет, то станешь счастливым и примерным супругом или супругой и заботливым родителем. Любопытно, что ни в книге «Все одинокие леди», ни во множестве статей о женщинах-одиночках не поднимается вопрос о проблемах детей. В России, в моей молодости, врачи-гинекологи твердили: «Рожайте до 30 лет, поздние роды чреваты психическими заболеваниями у детей». Может быть, они были правы? Ведь все еще неизвестны причины столь распространенного сейчас у детей аутизма или синдрома Дауна. Профессор Уокер, что вы думаете об этом?
Я думаю, мы забыли о том, что природа предусмотрела время для рождения детей, и что для женщин это возрастной период с 16 до 25 лет. В 35, в 40 лет женщинам гораздо труднее забеременеть. Конечно, сейчас медицина чрезвычайно успешно помогает при поздних родах. Занимается искусственным оплодотворением, замораживанием яйцеклеток. И это прекрасно, но мы еще не знаем, как все это отражается на матерях и на их детях. У каждой современной женщины дилемма. С одной стороны, тикают ее биологические часы, с другой – манит образование, карьера, приключения, свобода. Участившиеся психические проблемы детей чрезвычайно тревожны, но, в общем, их причины точно неизвестны, и женщинам трудно не соблазниться несколькими годами свободы, раз технологии так много им предлагают.
В Америке идея независимости женщины от мужчины, от брака, формировалась не только воительницами феминистского движения – Сьюзан Энтони, Бетти Фриден, Глории Стейном. Это кто-то из них сказал, что мужчина нужен женщине, как любой велосипед. Мысли о горькой участи женщин рождала и литература. Автор книги «Все одинокие леди» обращает внимание на удивительный факт. На то, как много было сделано для общественной жизни и культуры, во всяком случае, англоязычного мира, именно одинокими женщинами.
Английские новелистки Джейн Остин и сестры Бронте никогда не были замужем, как и американские писательницы Вилла Кеттер, Эмили Диккенсон, Луиза Мэй Олкотт, Фланнери О'Коннор и Карстен МакКаллерс. Сбежала от брака Эдит Уортон. В юности недолго прожили в браке Дороти Паркер и Тони Моррисон. Никогда не были замужем знаменитые врачи сестры Блэквелл и легендарная медсестра Флоренс Нейтингейл.
Я было хотела возразить, что не меньшее влияние оказали на мир замужние Абигейл Адамс с ее замечательными письмами и Элеонор Рузвельт. Но вспомнила, что обе они жили в одиночестве. У первой муж был постоянно в разъездах, ему и писались письма. Вторую с мужем развела измена. Остаются только кто? Гарриет Бичер Стоу и Маргарет Тэтчер? Есть над чем задуматься. В книге «Все одинокие леди» Ребекка Трайстер выступает, не скажу, что пропагандистом, но горячим защитником женщин, выбравших жизнь без брака.
Еще в детстве мне было обидно, когда героини любимых книг выходили замуж. На этом кончались приключения, да и сама книга. Я так восхищалась Джо Марч из романа «Олкотт. Маленькие женщины», отказавшейся от брака с другом Лори. Но и она вышла замуж за нелепого профессора Бауэра. А Джейн Эйр... Умная, умелая, гордая Джейн за этого Рочестера с дурным характером, державшего жену на чердаке, да еще слепого. Меня возмущало, как и автора Эдит Уортон, что жизнь ее героини Лили Барт полностью зависела от брака. И я хотела доказать Диккенсу, что не всех брошенных женихами невест ждет судьба мисс Хавишем.
Тем не менее, многие истории в книге Трайстер, в частности, ее собственная и ее ближайших подруг, счастливо кончаются именно браком.
Мы с подругой сидели в недорогом нью-йоркском ресторане. Рядом сидела пара, мужчина и женщина. За остальными 20 примерно столиками одни женщины. Парами, группами, 20-30-40-летние, белые и афроамериканки, латинос и азиатки. Я уже жила в Нью-Йорке 10 лет, и это была для меня привычная картина. А вот влюбленная пара, единственная с мужчиной, казалась экзотикой. Подруга выходила замуж в Новом Орлеане. Она говорила, Нью-Йорк – это тупик, но достаточно пересечь Гудзон, чтобы появилась надежда. А в Северной Каролине войди в любой торговый центр, встань посредине, и через 15 минут к тебе подойдет кандидат в мужья. Мужчинам, говорила она, их мужская жизнь тоже кажется неполной без брака. Не сиди тут, не жди, когда свобода станет тебе в тягость.
Автор уверяет, что свобода не стала ей в тягость. Однако в 35 лет она встретила в баре своего избранника, вышла замуж и родила двоих детей. Похоже, что и у большинства гетеросексуальных, одиноких, образованных, успешных, свободолюбивых американок брак или, во всяком случае, стабильное, долгое, серьезное партнерство с мужчиной все-таки не выходит из головы. Почему? Профессор Уокер.
А я встречный вопрос хочу задать, как феминистка. Почему женщины, не проверив своих ощущений, не представив возможные последствия, хотят непременно копировать мужчин, их стиль жизни? Этого ли они по-настоящему хотят? Почему непременно соревнования? В наши дни брак часто оценивается слишком рационально. С точки зрения социальной и экономической равенства и справедливости, брак давно не рассматривается обществом как самостоятельная ценность, духовная, культурная. Мы забываем, что брак по любви – это не только материальная и социальная зависимость друг от друга, но и глубинная связь, внутреннее взаимосоответствие мужчины и женщины, которое само по себе огромная ценность. Феминизм – достаточно зрелое явление, чтобы позволить себе скепсис. Надо изобретать, нащупывать оптимальный вариант своей единственной жизни и действовать умнее и смелее, чем советуют адепты популярной культуры.
К началу нового века американским политикам стало ясно, что незамужние и одинокие женщины представляют собой новую категорию населения и новую политическую силу. 23% электората – это не шутка, и за них уже борются кандидаты в президенты. Эту новую категорию связывают с двумя проблемами. Первая – бесспорная. Уменьшение числа браков и поздние браки приводят к опасному для страны снижению рождаемости. Другая проблема спорная. Так ли уж независимые женщины? Ребекка Трайсер в книге «Все одинокие леди» описывает типичную ситуацию смелой матери-одиночки.
Город, который только что был любимым партнером Латиши, стал вдруг неприветливым и недружелюбным. Все оказалось разорительным. Роды, услуги педиатров, няни. Пришлось переселяться из любимого Манхэттена в не самый благополучный район Бруклина, а потом и вовсе уехать в провинцию, поближе к ее родителям и к отцу ребенка.
Государство тратит большие средства на пособия и бенефиты для матерей-одиночек. Но борьба идет за более общие социальные реформы. За бесплатные ясли и детские сады, за бесплатные аборты, даже за бесплатные противозачаточные средства. Иногда, кстати, требования женщин доходят до крайностей. Женщина-советник в администрации Клинтона, отзываясь на нужды одинокой жизни, попыталась ввести в школьные программы сексуального обучения знакомство с мастурбацией. Клинтон настоял на отставке этой женщины-новатора. Сторонники традиционного брака утверждают, что в массе своей одинокие женщины не стали независимыми, а просто сменили зависимость от мужей на зависимость от дяди Сэма. Ребекка Трайстер отвечает им в книге «Все одинокие леди».
Консерваторы называют наше государство государством-муженьком, но не забудем, что многие десятилетия оно было государством-женушкой, поддерживавшим независимость мужчин и их лидирующее положение. Только им давались займы, кредиты, гранты, налоговые послабления, право голоса, а значит, контроль над правительством. Теперь мужчины-консерваторы боятся, что возросшая роль женщин грозит им утратой первенства.
Больше половины американок – незамужние женщины. И многие из них, точно неизвестно сколько, живут самостоятельно. Одни – делая карьеру и зарабатывая солидные деньги. Другие – едва сводя концы с концами. Одни – участвуя во всех общественных движениях. Другие – забившись в угол. Одни – наслаждаясь безопасным сексом. Другие – в мечтах о настоящей любви. Одни, опьяняясь свободой, другие, страдая от одиночества. Наше время уже прозвали эпохой одиноких женщин. И только такой неосмотрительный политик, как Дональд Трамп, мог настроить против себя главных представительниц этой эпохи.
О силе одиноких женщин в Америке рассказывала Марина Ефимова. Говорит Радио Свобода. Вы слушали программу «Продолжение политики». Продюсер выпуска Андрей Амочкин, ведущая Ирина Лагунина. Вы можете подписаться на еженедельный подкаст о дискуссиях в мире на странице свобода.орг. Мы будем с вами в любой удобный для вас момент. Всего доброго. Счастливо.